Глава 12. Встретиться договорились у Меркадо де Морискос, рыбного рынка в конце Авенида Бальбоа на стоянке. Дождь только закончился, так что пахло здесь просто невероятно по-морскому. И сыростью, и океаном, и рыбой. Машин на стоянке было много. Как раз наплыв возвращающихся с работы, кого на рыбку потянуло. Я думал, что пойдем покупать их вместе, но, когда я подъехал, Энн была уже там. Стояла возле серебристого полноприводного Мерседеса и явно поджидала меня. «Привет!» Я обнял ее и поцеловал в губы, почувствовав, как она прижалась ко мне всем телом, и просто почувствовал ее. «Привет! Я уже все купила. Смотри!» Она распахнула заднюю дверь машины и вытащила из большого пакета другой пакет, прозрачный и поменьше, заполненный огромными, с мою ладонь, ярко-вишневыми креветками карабинерос. «Великолепно!» — вполне искренне восхитился я. «Я взяла все на салат, соусы, в общем, ужин у нас будет что надо, я гарантирую». Она снова прижалась ко мне. «Жаль, мы в разных машинах». «Мне тоже». «Не соврал, правда жаль. Мне ее отпустить сейчас трудно, но все же пришлось». Она поехала первой, показывая дорогу, я пристроился следом. Машины выехали на виадук 3 ноября, а с него на кольцевую, и оттуда понеслись в сторону Биа Сентенарио, вроде и улицы, которая при этом превращалась в шоссе, идущее через всю страну, и название улицы не теряло. Это меня, кстати, всегда здорово озадачивало. Как так бывает? Потому как в моей вселенной улица всегда была улицей, а дорога — дорогой. Активировав планшет, в очередной раз запросил маячки в машинах. Номер 1 так и стоял на стоянке перед отелем «Мелия». Номер 2 остановился, причем уже давно, у офиса «Маритайм». Не вплотную, на соседней улице, вроде как по-умному, но понятно, что туда приехали. Так, это он раньше стоял. А вот сейчас он едет. Куда? Пока в сторону Каре-дер-Норта смещается. А куда дальше попрет, не знаю. Но в эту сторону как раз оттуда и сворачивать. Ладно, чуть позже гляну еще. «Джефф!» Набрал я свое прикрытие по телефону. «Мы выехали в сторону Коронадо-Бич».
«Они тоже», — послышалось в ответ. «Ждем. Кстати, никаких особых сигнализаций мы на участке не заметили. Так что, если потребуется, то можем перебраться через ограду».
Машину только с утра взял, так что в нее точно никто прослушку воткнуть не мог. Ну а на мобильные разговоры присесть тут власть нужна. Нашим врагам такое не по чину, так что можно говорить свободно. Именно поэтому я и хотел ехать один. Проще координировать действия. А Джефф за номером 2 тоже следит, так что я ничего сверхважного пропустить не должен. Интересно, сколько их там? 2 или 3? Больше быть не должно. И нет их больше. И не нужно столько. Дорога, широкая гладкая бетонка, вела нас через пригороды Панамы. По высоченному ажурному мосту перенесла через канал, пошла через небольшие городки вроде Виста-Алегре, Ла-Чурера. Потом пошли деревушки. В этой части страны, как на подбор, все чистые, белые. Это не колонны окрестности, тут другие люди живут. Потом дорога свернула к океану и вскоре слилась со старым панамериканским шоссе, уже асфальтовым. Вместо джунглей вокруг были поля. Часто виднелись то тут, то там настоящие поместья. А потом потянулись коттеджи и виллы, по мере приближения к океану, становившиеся все более и более пышными. Энн часто звонила, болтала ни о чем, и если бы не движение стрелки с отметкой 2 по карте, как раз в этом же направлении, я бы, наверное, решил, что у нее и вправду никаких дурных намерений в мой адрес и нет. Пару раз в порядке проверки связи отзванивался Джефф, подтверждая, что он все видит и эту синюю стрелку тоже. А потом позвонил еще раз и сказал, что уже видит меня. Где они могли устроиться? Разве что в лесочке, который как раз прижался к забору участка Н. Все же с поиском укрытия в Панаме в дикой местности все просто, никаких проблем. Я бросил последний взгляд на метку преследователей и обнаружил, что они еще далеко за нами. Выходит, что спешить не станут, скорее всего, будут ждать сигнала. Ворота в высоком 1,2 метра заборе открылись автоматически, пропустив Мерседес и следом за ним меня в просторный двор. Пристроив Камри рядом с машиной Н, я вылез из кабины и огляделся. Вообще-то здорово. Дом в колониальном стиле, двухэтажный, с террасой, просторный двор, террасой же, выходящий к берегу. Снизу океан шумит. И пахнет одновременно и этим самым океаном, и зеленью, и цветами, и вообще как в рай попал. «Пошли сразу к бассейну», — — сказала Энн. — Тебе же переодеваться не надо? — Без проблем, только мне бы сначала в туалет, если не запрещено. — А, тогда тебе сюда.
Она отперла массивные деревянные двери, пропустив меня в высоченный двухсветный холл. Посмотришь вверх и видишь просто доски, лежащие на деревянных балках. Заодно подумаешь, что с такой крышей в России ты замерзнешь начисто. — В туалет не надо, да. Еще хочется сразу в дом войти. Почувствовать. — Здорово здесь у тебя! — сказал я вполне даже с неподдельным восхищением. — Потрясающий дом! Мечта! Он не то чтобы дорогой, как раз этого в нем нет. В глаза не бросается. В нем есть дух какой-то. Вот ты в Панаме и хочешь дом. А дом мечты в Панаме должен быть именно таким. А если не такой, то уже и не мечты. Как-то так получается. Трудно объяснить логически. Это все на ощущениях. Как мои отношения с Энн? Мэри Ринг, Энн Хилли. Логически я встречаюсь с чудовищем. А если вернуться к тем же ощущениям, то я хочу ее так, что дыхание перехватывает.
«Хочешь посмотреть?» — спросила она.
«Если только спальню».
«Пошли, покажу»,
— сказала она каким-то странным сбитым голосом, после чего просто схватила меня за руку и потащила за собой. В голове слабым отблеском мелькнула мысль о том, что цифра 2 просто физически не могла добраться сюда за это время. А потом я думать перестал совсем, когда срывал одежду с нее, стаскивал с себя, когда мы катались прямо по покрывалу на широкой упругой кровати с массивными деревянными спинками и картиной с обнаженной женщиной над ней. Потерялось ощущение времени, осторожности, всего. Потом уже, когда мы оторвались друг от друга, и я стер ладонью капли крови с укуса у себя на плече, Энн, глядя на меня странно черными и какими-то нечеловеческими глазами, сказала.
«Посмотрел дом? Пошли теперь в бассейн. Я хочу есть».
А спуска в доме я не почувствовал. Пока разгорались в гриле угли, высыпанная из толстого бумажного мешка, она быстро резала там же на столе овощи, авокадо, выставляла бутылки с соусами. В мельхиоровом ведре со льдом стояла бутылка хорошего Петит Шабли. Пахло креветками из открытого пакета. И, несмотря на все другие мысли, появилось ощущение пикника. Дачного ужина с красивой женщиной. Потом все же мозги немного вернулись на место. Я проверил телефон, увидев контрольное сообщение от Джеффа. С текстом совершенно невинного содержания. Потом на телефоне же проверил синюю цифру. Стоят. И стоят, похоже, возле торгового центра «Коронадо». Это километров 10 отсюда. Ну да, скорее всего, будут там кофе пить и ждать сигнала. Ну и Джефф с Кики их видит. Так что ничего страшного. Я вытащил из сумки телефон, потом вместе с планшетом положил его на чехол. От этого самого планшета. На стол у бассейна. Вот так. Выглядит логично, понятно и невинно. Потом отцепил от брюк кобуру так, чтобы Энн видела. Бросил ее в сумку и с вжиканием застегнул молнию.
«Ты всегда с оружием?» — спросила она.
«Хорошо, что спросила. Значит, заметила, как я его убрал. На это я и рассчитывал. Всегда. Работа такая. И просто право есть. А это все же Латинская Америка. Так что лучше быть осторожным.
Подари тогда мне пистолет.
Никаких проблем. Хоть завтра...» «Нет, завтра я в Дэвиде». Вернулся я к своей лжи. «Послезавтра, как вернусь?»
«Договорились».
Она отложила ложку, которой помешала салат в большой салатнице.
«Пошли купаться, пока угли разгораются. Я здесь закончила».
Купальник она не надевала, двор ниоткуда не просматривался, ну и мне ничего не требовалось. Вода в бассейне была теплая и чуть отдавала химикатами. Видать, совсем недавно его обслуживали. Я нырнул с разбегу, проплыл над самым дном почти до конца, вынырнул, отфыркиваясь, и обнаружил Энн почти рядом с собой. Ее руки сомкнулись у меня на шее, губы прижались к губам, мокрые от воды.
«Нравится здесь?» — прошептала она.
«Нравится с тобой», — тоже шепотом ответил я. «Как в раю». Она обхватила ногами меня за пояс, и я снова удивился, насколько она сильная. Потом мы все же зажарили креветки, которых оказалось неожиданно много. Ели их за столом под навесом. Отламывали хвосты, выедая их. Потом капали лимоном в головы, как в рюмки, и высасывали невероятно вкусную массу. Спускалась темнота. Как обычно, под вечер раскричались птицы, но было тепло, хорошо, вино было вкусным и холодным. С океана слышался прибой прилива, с которым он накатывал на берег. «Спуска в доме нет». Я что-то опять путаю. Она... не она? Я просто с женщиной.
Улучив момент, когда Энн пошла в туалет в дом, я быстро проверил телефон. Нет, ничего не пропустил. От Джеффа только две проверки постов, и все. Цифра 2 сдвинулась от торгового центра, но так и остается в Коронадо. Сюда не приближается. Она вернулась обратно, уселась в кресло напротив, поджав колени к подбородку и, ничуть не стесняясь того, что под легким халатом у нее ничего не было, спросила: «А что у нас будет дальше?»
«Я не знаю». Вопрос вызвал растерянность. «Просто не думал. Я вообще с тобой не могу думать».
«Просто думаешь другим местом», — засмеялась она. «Я тоже не головой думаю, когда ты рядом».
Мне нравился ее смех, чуть хрипловатый, грудной, мягкий. «Судьба?» — спросил я.
«Нет, не судьба».
Она посмотрела мне прямо в глаза, а я с удивлением заметил, что у нее зрачки почти полностью закрывают радужку.
«Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Дальше сам продолжай столько раз, сколько захочешь. Все будет правдой, так?»
«О чем ты?» — изобразил я непонимание.
«Ты не можешь вести меня в заблуждение», — усмехнулась она. «Потому что чувствовать таких, как ты и я, — это мой дар. Я знаю, что ты спускался вниз, и вижу в тебе это так же ясно, как вот эту лампочку у нас над головой, понимаешь? Ты был внизу, верно?»
Врать дальше глупо.
«Был. Ты Мэри Ринг?»
Она покачала головой.
«Уже нет. Мэри Ринг — дочь сумасшедшей проститутки и наркоманки, обслуживавшей клиентов-извращенцев. Умерла в тюрьме. Или сразу как вышла. Я уж не могу вспомнить точно».
«А кто же ты?»
«То, что родилось вместо нее». Она улыбнулась мне. «Разве это важно?»
«Нет, наверное». Мысли у меня шли кругом. «Да, это важно, потому что ты чудовище. Равно как и все те, кто идет за тобой. И не важно, потому что меня влечет к тебе даже сейчас, в эту самую секунду. И если ты просто подмигнешь, то я брошусь на тебя и буду трахать прямо в этом кресле, пока оно не развалится».
«Не пугайся, я знаю, что ты не такой, как остальные», —
вдруг сказала она, поднявшись с кресла и налив себе еще вина.
«Ты редкость, уникум, аномалия. Я слышала о таком, но никогда не видела и не чувствовала раньше».
Я просто смотрел на нее, ожидая продолжения. Она выглядела чуть пьяной, и ей хотелось говорить.
«Ты так до сих пор и не понял, что между нами происходит?»
— вдруг спросила она, снова уставившись мне в глаза, все тем же пугающим взглядом. «Схожу с ума рядом с тобой. Это единственное, что я знаю».
«Я тоже. Тоже схожу, тоже с ума и готова жить в постели, не занимаясь в жизни ничем, кроме секса. И это потому, что мы разные. Как полюс у магнита, понимаешь? Со всеми ними, остальными, у меня никогда такого не будет».
Она махнула рукой куда-то в темноту.
«Потому что это невозможно. Потому что Энн Хилли — злобная сука, которая не любит никого, кроме себя. И не может любить. Да и тебя я не люблю, но... Мать твою, как же я тебя хочу! Я почувствовала тебя в первую же секунду, когда увидела, и... Это даже не мой выбор, ты понимаешь, и не твой. Просто так вышло, и так будет. У нас нет выбора».
Она добавила, растягивая слова по слогам. «У нас есть выбор, Мэри». Я назвал ее настоящим именем и увидел, как помрачнело ее лицо. «Я тебя хочу, но... Мэри, вы убиваете людей. Ты собираешь вокруг себя монстров. Ты сама монстр».
«Да, монстр», — кивнула она спокойно. «И чем дальше, тем больше я в этого монстра превращаюсь. Тьма затягивает. Зато ты — человек, трахающий монстра как хочет. Любым способом, любое место, безотказно. И ты видишь, какая я с тобой? Ни одна женщина не будет такой. Ты это понимаешь?»
«Понимаю. Но что дальше?»
«А чего ты хочешь дальше?»
«Холод. Откуда-то потянуло холодом. Холодом снизу. Где-то совсем близко подъем, но в доме не было ничего. Я встал, скрестив руки на груди. Энн немного напряглась, но сразу расслабилась, когда увидела, что я подошел к столу, а не к своей сумке. «Ну?» — я сделал вид, что задумался. «Всех твоих помощников в одной яме, например. Каждого с пулей в затылке».
«Откуда тянет?» «В гостевом доме спуск. А почему и нет?» «А что я получу взамен?» — вскинула она бровь.
«Жизнь?»
«Не пойдет. Жизни у меня и так с избытком. Мне еще нужны деньги. Очень много».
«Сколько?»
«Ты даже представить себе не можешь, сколько».
Глаза ее стали как будто еще темнее,
Зубы заблестели в широкой улыбке. «Нет, жизни мне мало». Я как бы машинально взял и отложил в сторону телефон, также покрутил и отложил планшет, оставшись с футляром от него в руках. Гостевой дом. Там. Уже открылось. Я шагнул в сторону так, чтобы Энн... Нет, уже Мэри Ринг. Оказалась между мной и маленьким домом. Они пришли снизу. Откуда? Идиот, они пришли из дома советника права, до которого отсюда рукой подать. Идиот. Дальше все произошло одновременно. Дверь из дома распахнулась, выпустив на дорожку у бассейна сразу троих. И у всех в руках пистолеты с длинными глушителями. Мэри Ринг дернулась в сторону, стараясь уйти с линии огня, но я сместился следом за ней. Плоский и увесистый Вальтер выпал в ладонь. Я вскинул его, увидев на лице высокого, похожего на испанца человека, идущего первым, удивление. И выстрелил прямо в это удивленное лицо, успев даже отметить, что попал, что пуля ударила куда-то в середину этой ненавистной хари. И испанец начал падать. А я выпустил три быстрые двойки в двух остальных, задев кого-то из них, закричавшего и загнав за угол дома. Этого мне хватило для того, чтобы перемахнуть через бетонный парапет кухонной стойки под навесом и оказаться возле своей сумки. Услышал хлопки заглушенных выстрелов, щелчки пуль в стенку, но я был уже укрыт. Руки мои, бросив Вальтер, уже выдернули из сумки большой хеклер. Энн бежала в сторону дома. Я даже поймал ее в прицел и не смог выстрелить. Она почему-то снова превратилась в Энн, и тогда я, высунувшись из-за стойки сбоку, несколько раз выстрелил в человека, старающегося перебежать за опорную стену навеса. И попал. Тот споткнулся, но все же успел заскочить в укрытие. Потом снова захлопали заглушенные пистолетные выстрелы. Много, явно с двух точек. Кто-то застонал, человек, скрывавшийся за углом, просто мешком выпал на дорожку. Я увидел, как вокруг него начала расплываться черная лужа. В темноте его кровь выглядела точно так же, как и у тех тварей внизу.
«Сколько их?» — послышался голос Джеффа.
«Я видел троих. Одного снял сам».
«Тогда все. Заходим».
Кики спрыгнул с забора в самом углу двора, остановился, водя пистолетом с глушителем по сторонам. Показался Джефф. Успели. Впрочем, трудно было не успеть. Они с темнотой выдвинулись к самому забору. На обоих ночники, на байдарочных шлемах. Бронежилеты, черная одежда. Особо и не разглядишь, если в темноте.
«Где Хилли?» — спросил Джефф.
«Ушла в дом».
«Пошли».
Он пошел первым, мы за ним следом.